Но эти же дни безвластия и показали, что травля беспочвенна, что моральная основа временного правительства гранитно зиждется на доверии населения, по крайней мере, петербургского. Весь Петроград вышел на улицу, чтобы громко и торжественно заявить, что он верит временному правительству. Тут никого не снимали, как это на заводах, но каждый выходил по собственному убеждению положить конец отвратительной свистопляске. Кровавое бесчинство ленинцев переполнило чашу народного терпения и нанесло обратный непоправимый удар антинациональной предательской пропаганде. Призрак междоусобной войны рассеялся. Масса неожиданно показала свое государственное чутье, и от дней безвластия открылся путь к светлому будущему. Какая убедительная, неопровержимая грудь, наполняющая победа! В подобных испытаниях политический деятель должен прежде всего быть мужчиной, готовым выйти под общественный огонь. И Павел Николаевич был им все эти дни. Еще при составлении ноты он был каменно тверд с Керенским, заставил его согласиться с текстом, и никто в правительстве не сумел дальше спорить. И Павел Николаевич торжествовал уже весь день 19 апреля, когда нота, еще не объявленная в русских газетах, уже неотвратимо рассылалась по дипломатическим каналам. Это было достойное настояние на своем. Тот день был подпорчен только неприятным эпизодом, что на углу Бассейной и Литейного задержали его автомобиль. Почему-то показался милиции подозрительным номерной знак, будто бы из черных автомобилей. И Павла Николаевича, и шофера арестовали и повели в подрайонный комиссариат. Унизительно, что не знали министра иностранных дел в лицо, да еще в нескольких шагах от его собственного дома. Вот уж старая полиция не допустила бы такого хамства. Предлагал заехать для удостоверения в Речь, тут, близко. Нет, только в комиссариат. Правда, там узнали, освободили, извинялись. В тот же вечер Милюкова восторженно принимали в Михайловском театре. И еще половину дня 20 апреля Павел Николаевич торжествовал свою победу, не подозревая, что враги замыслили поднять против него Ахеронт. Ахеронт, прежде грозно подымаемый против обветшалых чучел старого режима, теперь поднимали против кого же? Против революционного министра? Ну, дожили. Надо признаться, Павел Николаевич настолько не ожидал такого масштаба негодования, что в первые часы был без шуток ошеломлен. Вдруг загорелись под ним, и именно под ним одним почему-то, всегда сочувственные петербургские мостовые. С непримиримостью, ненавистью, яростью выставляли, что же, долой именно и только Милюкова. Какое трагическое непонимание от соотечественников. Впрочем, удел всех великих людей и деятелей, начиная от Сократа, толпа не выносит людей с высокими принципиальными убеждениями. 20 лет дожидаться этого поста, а едва начавши славное поприще, уходить? Да что гневаться на бессмысленную толпу? Ее подучили, ей сунули в руки эти мерзкие плакаты. Но поражала незаслуженная ненависть от социалистов, для которых Милюков столько сделал в прежние годы, так защищал их от царизма. И самую же эту ноту социалисты требовали, хотели, по их настоянию и написал. И за нее накинулись. И теперь слышать все рекриминации именно от социалистического крыла. Яростно колола только что появившаяся гимеровская новая жизнь. Милюков-Дарданельский бросил вызов всей демократии и всему народу. Неуютно почувствуешь себя, когда на тебя лично натравляют весь народ. А черновское дело народа шло дальше. Уже эскизно рисовало правительство от трудовиков до большевиков. А Чернов, со своей сладенькой улыбочкой и кривлянием на ночном заседании в Мариинском дворце уже предлагал Милюкову перейти на Министерство просвещения. Да даже и благоразумный, умеренный Трудовицкий день обвинял Милюкова в двусмысленности фраз ноты. О, конечно, она там есть. Вы еще не все раскусили. Но счастье, что кинулись все на ноту. А интервью с Манчестер Гардиан как не заметили. Психология толпы. Куда кинется первый? А интервью было гораздо острее и опасней. Его так легко не защитишь. Да, нота была бы неуязвима, если б не послушался Тома, не вписал бы эти его санкции и гарантии. В них-то вся и беда. Но пусть помрачатся хоть все головы, а моя да останется непомраченной. Для чего же была и совершена революция, если не для успешного окончания войны? Славную революцию теперь портили тем, что ей якобы противоречит война. Теперь, когда американцы вводят небывалую у них воинскую повинность, за год будет призвано 2 миллиона, и теперь уступить? Да и что за наивность? Кто во всем мире поверит, что воюющая держава отказывается от компенсационных приобретений? Нельзя же выставлять себя дурачками тоже. Шла бы война обычным путем, не появись эти циммервальдисты, ничего бы не было. Даже у Набокова Аберация сказал в эти дни, усталость от войны — одна из причин революции, и она может сейчас сказаться роково. Да нет же, не она причина, басни. И не надо прислушиваться к шкурным настроениям. На самом деле, только благодаря идущей войне и держится единство страны. Но с циммервальдистами бороться что ни день, то труднее. Из горного швейцарского аула они удивительно цепко перенеслись в Россию и уже налезли к Гучкову в армию, и уже в собственном Милюковском ведомстве их не остановишь. Открыли при Совете как бы свое Министерство иностранных дел, презентацию революционной России перед Западом, и за казенный же счет шлют за границу телеграммы опровержений курьеров копошатся в Стокгольме. Этот отдел международных сношений ИК становится уже поперек горла. Просто оскорбление министру иностранных дел. Но чему угодно можно было бы твердо противостоять, если бы временное правительство держалось спаянно и мужественно. Однако, кроме Милюкова, не осталось надежного министра, и подло дали создаться ядовитой легенде, что правительство ни при чем, а это Милюков Бетенойере проводит свою самостоятельную упорную политику, и все демонстрации полились лично против Милюкова. Но тут-то, когда весь удар сосредоточился на Милюкове, его собственный характер, несокрушимый характер тургеневского Базарова, любимого героя, еще более отвердел, обломаете ваши зубы. Бушевал Ахеронт, а впасть ему со ступенек дворца, с балкона дворца Милюков отбивал неустрашимо, видя эти плакаты, я не боялся за Милюкова, я боялся за Россию. Застывшая воля. Шли толпы, Милюков и вправду был готов, пусть его линчуют, он не отступит от того, что считает верным. Конечно, в этой твердости его поддерживало и ощущение западных союзников, и чести перед ними. Хотя Бьюкенен стал вести себя двусмысленно. Верен палеолог, но у него своя трагедия, его отзывают. И вот устоял. После такой бури и всего лишь такие скромные понадобились разъяснения, вполне незначительные, и все сошло. Принимал сегодня японского посла и сказал ему, эти волнения были апогеем затруднений, теперь пойдет все лучше. Увидел Альбера Тома, и, хоть он во многом виноват и неискренна его роль с советом, сказал ему торжественно, Я слишком победил. Какая победа! И кадетская партия, и правительство от этого кризиса только укрепились. И правильно было сейчас дать продолжение боя. Но кто это понимал? Даже кадетский ЦК не понял. Ведь его вчерашнее обращение к массам вызвало такое народное движение, сломило силу ленинских отрядов. На сегодня надо было это движение развивать, чтобы добить врага, и готовилось сильное новое обращение ЦК, долженствовавшее сегодня появиться в речи, уже ночью набранное. Но с вечера этот призыв исполнительного комитета не демонстрировать, а всем набрать воды в рот. И кадетские цикисты заколебались. И Милюков всей силой убеждения не мог придать им смелости. Рассудили, что не следует сердить совет. И вынули боевое обращение из речи, заменили успокоительной передовицей. Робкие души! Так не делается история. Умилил Павла Николаевича один из районных кадетских активов. Ваше участие в правительстве служит гарантией вступления России в круг культурных наций. Ваш вынужденный уход послужил бы доказательством отсутствия в народе национального самосознания. Только пока вы в составе правительства, нам придется повторить слов Верньё, сказанных им перед казнью, и немало других подобных резолюций. Но уж совсем не понимало ситуации оробевшее правительство, что в Петрограде его сторонников больше, чем противников, что оно владеет положением. Не понимали своего торжества, что уже и заем поддержан исполнительным комитетом, и сегодня проголосует совет. Напротив, в сегодняшнем заседании Милюков застал правительство в паническом настроении, что надо искать коалицию с социалистами, а сами не справимся. Собрались в Мариинском, без Гучкова и без толп на площади. Заседания, собственно, почти и не было. Мелкие вопросы, наблюдательная комиссия над Трубецким бастионом, а просто сидели и пересуживали впечатления. И Милюков, переполненный победой, произнес им одну из своих лучших речей, увы, никем не записанную. Он пытался передать им свое мужество, свое сознание, не поддаваться этой кличке «буржуазное правительство». «Мы правительство всенародное и готовим страну к учредительному собранию. Вы же видели поддержку народа. Как же может закрасться капитулянская мысль «ab initio vitiosium» — вступать в коалицию с социалистами? Зачем, когда мы победили? Князь Львов озабоченно спешил к себе в министерство вернуться на совещание губернских комиссаров, тем и прикрылся. И замученный Шингарев тоже искал, как вернуться к текущей работе. Терещенко и Некрасов выглядели, как всегда, блудливо-интригански. Керенский продолжал изображать, что голос к нему еще не вполне вернулся, и только носом покручивал на речь Милюкова, уже, видимо, задумав какую-то пакость. И когда доложили, что в вестибюль пришли фронтовые делегации, дожидавшиеся эти бурные дни, 9-я армия, 1-я гвардейская дивизия и Оренбургская казачья, то Милюков вышел к ним самый энергичный и уверенный. Вы видели тут манифестации заблудшихся людей против народного правительства. Старый режим в таких случаях применял силу кулака. Мы никогда ее не применим. Под победным концом мы разумеем не порабощение других народов и не захват территорий, а пресечь в будущем всякую возможность возникновения таких войн, обезвредить народ-хищник и сделать его членом мирной семьи народов. Глава 89. В политическом, как и личном поведении Шульгина были неизживаемые черты импрессионизма. Он знал, Он узревал решение и вел себя скорее как художник. В первомартовские дни, поучаствовав в обоих отречениях, красиво было не вступать в драчку за министерский портфель, гордо отойти в сторону. Да не бросить и свой киевлянин, не отойти от своего юго-западного края. Киев и вокруг Киева казались Шульгину сердцем России, где еще, может быть, прочнее всего отстоится наше будущее. А политическим деятелям нельзя ни на неделю впадать в дрему или в иллюзии, они сразу теряют управление событиями. Такую ошибку допустил и весь комитет Государственной Думы после двух царских отречений. Понадеялись, что события получили сильный импульс, и теперь течение революции пойдет само как надо. Но только самоупоенный Родзянко старался и до сегодняшнего дня не замечать, что из этого проистекло. От всего Таврического дворца остались прославленному временному комитету библиотека Думы, да маленькая комнатка рядом с ней. Во все остальное разлились советские. Громко составленный в революцию из 12 видных членов, комитет тут же потерял шестерку их на формирование временного правительства. Для комплекта заменил их другой шестеркой. Но из них только Маклаков и Ефремов были фигуры видные, а четверо — статисты. Да и Маклаков на заседаниях бывал редко, манкировали и другие. Комитет как будто не был отменен, но и вовне не проявлял себя ничем. На его заседаниях обсуждалось то, что знали малые дети на улицах. Да еще по городу были развешаны на трамваях призывы к пожертвованиям жертвам революции. Сегодня уже не вполне было понятно, кого на самом деле нужно под этим подразумевать. Так и то подписано: комитет, состоящий при Государственной Думе. Это уже не мы, это кто-то другой. Ну, еще, конечно, комитет горячо поддержал заем свободы с первого дня. Ну, еще продолжали поступать в комитет со всей страны бесчисленные приветствия. А думских делегатов на фронты теперь посылали с инструкцией действовать в полном единомыслии с едущими представителями Совета рабочих депутатов. И те всю поездку держали думцев как под конвоем.